Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Что делать с химическим оружием? Где и на какие деньги его уничтожать? Сколько стоит его уничтожение? Почему Россия не сможет выполнить взятые на себя обязательства? И почему Соединенные Штаты прекратили финансирование программы по уничтожению российских запасов? Факты и мнения. Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 17 февраля 2000 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. За предстоящие 7 лет Россия должна уничтожить свои запасы химического оружия. Таков международный график. Но как и где уничтожать? Кому решать? Мнение москвичей и запроса Марины Катис.
Люди имеют полное право решать этот вопрос, потому что они там живут. Но при этом, в принципе, конечно, химическое оружие лучше не перевозить, а уничтожать там, где оно есть, но по хорошим технологиям и строить высококачественные заводы, чтобы люди не были против.
А вот совсем другое мнение.
Чтобы строить такой завод, должен быть обязательно плебисцит. Естественно, любой плебисцит, если там собрается не идиоты, будет против такого строительства. По той причине, что никто не может гарантировать, что вы взяли отравляющее вещество, в процессе производства с него не выйдет какая-нибудь дрянь, которая растворится в атмосфере, отравит там местное население, местные леса там и так далее.
Что же делать с химическим оружием? Это вопрос академику Сергею Барановскому и профессору Льву Федорову. Они вместе с Мариной Катис в нашей московской редакции. Напомню, факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Лев Александрович Федоров, доктор химических наук, профессор, президент Союза за химическую безопасность. Итак, что делать с химическим оружием? Уничтожать его надо, это ясно. Но вот дешевые способы – закопать, затопить, сжечь – так делали в Советском Союзе. Конвенция, к ней Россия присоединилась в конце 1997 года, как раз запрещает. Как же быть, где и на какие деньги химическое оружие уничтожать, прошу вас.
Уничтожать, безусловно, химическое оружие надо. 7 лет – это не срок. Я думаю, что лет за 15-20 мы уложимся. Что касается, как уничтожать, то технологии уничтожения химического оружия в России сейчас нет. Поэтому это и первая причина, по которой сроки так не определены. Имеется несколько других причин, по которым в ближайшее время химическое оружие уничтожено быть не может без ущерба для здоровья населения.
Но мне приходилось в российской печати встречать упоминание о том, что технология российскими специалистами не только разработана, но и испытывалась, и, судя по сообщениям, успешно совместно с американскими специалистами. Эти сообщения что, действительности не соответствовали?
Эти сообщения действительности не соответствуют. То, что вы называете технологией, на самом деле просто способ, лабораторный способ превращения одного вещества, в данном случае отравляющего вещества, в другое, и все. Раньше это было 50 грамм, сейчас они называют 200 грамм. Никакого опытно-промышленного испытания уничтожения боевых отравляющих веществ ни в Советском Союзе, ни в России не было, а отравляющие вещества относятся к такому классу вещей, с которым игрушки плохи, и поэтому без опытно-промышленных испытаний идти на полномасштабное уничтожение химического оружия, я считаю, было бы авантюрой.
Спасибо, Лев Александрович. Естественно, на первый взгляд, ваша позиция может показаться парадоксальной. Вы, будучи президентом Союза за химическую безопасность, в то же время отрицаете возможность уничтожения сейчас химического оружия. Я очень рад, что вы эту позицию разъяснили. И хочу вот что у вас спросить. Достаточно ли средств в России на то, чтобы, разработав технологию, приступить к экологически безопасному уничтожению химического оружия?
Насчет средств я ничего не могу сказать. То, что я знаю из прессы, что в последние 3 или 4 года в бюджете выделялось от 2 до 4% тех сумм, которые армии было нужно на уничтожение химического оружия. И армия фактически жила за счет американцев, за счет американских денег. И это есть тяжелый момент, потому что мы, уничтожая химическое оружие, должны решать вопросы химической безопасности российского населения. А когда мы уничтожаем его по срокам и по деньгам американцев, мы решаем вопросы химической безопасности американцев. Вот это трудный момент. Поскольку сейчас американцы пока, по крайней мере, прекратили финансирование, вопрос просто повисает.
Спасибо, Лев Александрович. То, что американцы прекратили так называемую программу сенаторов Нана-Лугара, имеет, однако же, не американское, а российское объяснение. Те деньги, которые были выделены, составляют больше, чем те проценты финансирования, которые вы назвали. Таким образом, эти деньги уходили неизвестно куда. И в Америке, в конце концов, решили, что нет оснований финансировать российский военный бюджет. Это ведь целевая программа уничтожения химического оружия. А теперь с вопросом к Сергею Игоревичу Барановскому. Он впервые участвует в нашем разговорном круглом столе. Я представлю его подробнее. Ответственный секретарь Российского экологического конгресса, академик Российской академии естественных наук, профессор, занимается вопросами уничтожения химического оружия. С вашей точки зрения, что необходимо предпринять сейчас для того, чтобы Россия все-таки оказалась в пределах этого международного графика? Ведь график этот остается 7 лет, рассчитан на 10 лет, и Россия его получила несколько лет назад. Тем не менее, ВОЗ как будто бы и ныне там. И вот вспоминается, мне приходилось встречать и это в российской прессе, что губернаторы, руководители ряда российских регионов обратились к Владимиру Путину, это еще было до того, как он стал исполняющим обязанности президента, а был только премьер-министром, с просьбой ускорить программу уничтожения химического оружия. Прошу вас.
Да, это так. Губернаторы регионов хранения, их у нас 6, одному субъекту досталось 2 базы, это Удмуртия, обратились к в то время премьер-министру Путину с просьбой ускорить уничтожение. Но, к сожалению, ни Путин, ни кто бы то ни еще в России здесь ничего сделать не сможет, потому что, по самым скромным оценкам, само по себе уничтожение должно стоить, ну, где-то между 7 и 15 миллиардами, я подчеркиваю, миллиардами американских долларов. И когда Россия дебатировался в Думе вопрос о ратификации конвенции, именно это обстоятельство было очень серьезным, но многие представители западных стран обещали финансовую поддержку, и вот уже было известно, что Соединенные Штаты возьмут на себя затраты где-то порядка 500 миллионов долларов на строительство завода в Щучьем. Это позволило российским депутатам все-таки ратифицировать конвенцию, рассчитывая в том числе на серьезную зарубежную помощь. Так вот, когда ратификация была де-факто, так сказать, закончена, это было в конце 98 года, мы столкнулись с проблемой. Страна, как Россия, вот уже говорилось о том, что даже то, что закладывалось в бюджет со стороны России, а эти средства должны были идти на инфраструктуру двух регионов хранения, это имеется в виду поселок Горный и поселок Щучье, или город Щучье Курганской области, выделено было всего лишь от того, что было запланировано, вот 3 до 7%, до сих пор не очень ясно сколько. И как они были затрачены, да, что-то было сделано, построено несколько домов, забитых сваи, там начинается рытье траншей, но этого абсолютно недостаточно. И уже сегодня абсолютно всем, тем, кто за химическое оружие, тем, кто против, ясно, что ни за 7 лет, которые нам предписаны конвенцией, но в конвенции есть разрешение в виде исключения некоторым странам увеличить этот срок еще на 5 лет, значит, можно говорить еще о 12 годах. Даже за 12 лет при таком графике выделения средств со стороны нашего государства Россия, российское государство, свою часть выполнить не сможет. Здесь можно спорить о технологиях, можно говорить о самых разных вещах, но объективно средств этих пока не предвидится. А помощь со стороны западных стран имелась. Прежде всего, Соединенные Штаты выделяли определенные средства. Немножко там по копеечкам выделяли Германия, Швеция, Швейцария и некоторые другие страны. Но это также абсолютно недостаточно. А теперь Соединенные Штаты, ну, я не могу сказать, чтобы они окончательно отказались от финансовой поддержки, но средства на 2000 год были заморожены, а сейчас в Конгрессе США решается вопрос о судьбе бюджета по Нану-Лугру на 2001 год. Как это решится, это выяснится после апреля месяца, но это вполне может быть и заморожено. И таким образом совершенно ясно, что Россия не в состоянии ни по каким параметрам выполнить условия конвенции. И вот теперь возникает вопрос, что же делать дальше.
Да, естественно, этим вопросом мы и занимаемся с вашей помощью сейчас. И я должен сказать, что отнюдь экспертом в этой области не являюсь. Тем не менее, некоторые данные общеизвестны. И общеизвестно, что уже в первый год американская поддержка на уничтожение химического оружия в России, вот это то, о чем вы говорили, построено несколько домиков, составила $150 миллионов. Во второй год она составила $400 миллионов и сейчас заморожена, видимо, потому что не строят очередную порцию домиков. Как бы то ни было, где взять деньги – это в высшей степени существенный вопрос. И давайте-ка послушаем продолжение одного из ответов из опроса Марины Катис. Начало мы слышали. Мнение москвича, где взять деньги.
Без вредных производств переработки отравляющих средств нет. Поэтому выход, по-видимому, здесь может быть только один разумный. Раз деньги нашлись на Чечню, вот поищите их у себя, правительство, в карманах, и сделайте устройство для транспортировки этой дряни. Тут проблем особых нет. Только нужно приложить мозги и усердие. И отвозите, 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 куда хотите, где нет людей. Стройте там эти заводы и перерабатывайте себе на здоровье. И нюхайте то, что там получится.
Мнение москвича. Те деньги, что на Чечню надо пустить на разоружение химическое, я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют, собравшись в нашей московской редакции, профессор Лев Федоров и академик Сергей Барановский. С ними наш московский корреспондент Марина Катис ведет передачу из Праги. Лев Ройтман. Марина Катис. Это довольно специфическая тема. Химическое оружие. Что с ним делать? Хотя на бытовом, на уличном уровне все понимают, что-то с ним делать надо. Хранить подобные игрушки опасно для жизни. И вот во время ваших разговоров с москвичами, как выявилось их понимание, а быть может непонимание или просто эмоциональное ощущение этой проблемы? Прошу вас.
Самым таким серьезным доводом в пользу переработки химического оружия в местах складирования является то, что возить его опасно, что тара находится в таком состоянии, что это почти аварийное состояние, и то, что наши железные дороги не способны обеспечить безопасность перемещения такого груза. Но вот на самом деле многие люди, и я говорила в частности и со специалистами, считают, что это несколько надуманный довод, потому что перевозятся очень токсичные грузы, переводятся радиационные отходы, и в принципе, страна, особенно с такой великолепной школой госбезопасности, как это было в Советском Союзе, способна обеспечить транспортировку опасных для жизни населения грузов. Ну, делается это довольно тривиальным способом, перекрывается все движение на определенном перегоне. Там идут 4 поезда, если это 4-колейка, в одном направлении для того, чтобы нельзя было определить, в каком поезде находится токсичный груз. И, в принципе, транспортировка возможна. Возможно, также действительно переупаковка этих токсичных материалов во вторую тару для того, чтобы обеспечить герметичность. Поэтому нежелание населения регионов, где находятся эти 7 складов химического оружия, иметь у себя под боком, кроме вот этих токсических материалов, еще токсичное производство, вполне понятно. И, в общем-то, все люди поддерживают идею того, что это химическое оружие должно перерабатываться, но по меньшей мере в регионах очень малонаселенных. Хотя, в общем, понятно, что все мы живем на одном острове, и ветер дует и носит эту гадость по всей планете. Никакой поддержки идеи. идеи переработки токсичных материалов, в частности химического оружия, по месту их захоронения, на самом деле я не услышала от москвичей, потому что сейчас люди уже понимают, что независимо от того, что даже не они живут рядом с этими складами, они понимают проблемы тех, кто живет в непосредственной близости от мест хранения химического оружия.
Спасибо, Марина Катис. Остается еще один вопрос. Где же взять работников подобных предприятий в местностях малонаселенных или пустынных, или ненаселенных, вообще, как то предлагает каждый, кто озабочен вопросами химической безопасности в тех местностях, где химическое оружие производилось и складировалось. Лев Александрович Федоров. Вы слышали, москвич из опроса Марины Катис упомянул плебисцит. Ну, плебисцит-то не предусмотрен в данном случае российским законодательством. Тем не менее, кто все же должен решать, где и как уничтожать химическое оружие? Ведь уничтожать-то его придется, прошу вас.
Да, действительно, уничтожать химическое оружие придется. Я хочу сразу поправить. Корпуса наших артиллерийских авиационных боеприпасов очень прочные, очень хорошие. Это мнение армии, поэтому вопрос о том, чтобы оно лежало, такого вопроса нет. Будет лежать долго, десятилетиями будет лежать. Теперь я отвечаю на ваш вопрос. Кто должен решать? Значит, население, которое находится в 300, в 400, в 500 метрах от ворот военно-химической базы, оно больше всех рискует. Вот оно и должно решать. Я вам сразу сказал, что технологии у нас нет. Теперь я добавлю, что у нас нет защитной одежды для этого населения на случай аварии. Нету совсем. Я имею в виду средства защиты кожи. А заманы и вигаз – это вещества, которые проникают через кожу. И нет приборов для обнаружения этих отравляющих веществ в воздухе. Поэтому, когда произойдет авария, население не будет защищено. Приборы его не предупредят, и средств защиты кожи у этого населения нет. Вот это и есть обстоятельства, которые ставят приоритетным интересы в первую очередь населения, и именно оно и должно решать. А будет ли это плебисцит, референдум, или просто население выйдет на улицу и скажет «увозите», это его дело.
Спасибо, Лев Александрович и Сергей Игоревич Барановский. Как смогли ликвидировать, поскольку как будто бы следов этого оружия в России не находят, те примерно 120 тысяч тонн химических отравляющих боевых веществ, которые, как подсчитывают специалисты, были произведены во время Второй мировой войны. Россия и Советский Союз, кстати, никогда не применяли в боевой обстановке химическое оружие. Заметим это здесь же. Прошу вас.
Это известный факт. После войны в 1945 году союзники, не только Советский Союз, но и Великобритания, и Соединенные Штаты, затопили порядка 120 тысяч тонн различных трофейных отравляющих веществ фашистской Германии в двух морях, в Северном море и в Балтийском море. И тем самым заложили огромную экологическую бомбу в центр Европы. Эта проблема до сих пор является достаточно серьезной и актуальной для стран, находящихся в этом регионе. Прежде всего, это Германия, там и скандинавские страны, и, естественно, часть Российской Федерации и Польши. Эта проблема очень серьезная, она обсуждается, но есть разные взгляды на этот вопрос. Значит, точка зрения комиссии Хилком такова, что ничего страшного не произойдет. Процессы гидролиза, в конце концов, после коррозии корпусов, в общем, уничтожат боевые заряды, и ничего страшного не произойдет. Но, тем не менее, несколько уже рыбаков погибли, которые неводом вытащили часть снарядов, которые оказались на дне Балтийского и Северного моря. И вот эти выводы комиссии Хилком до сих пор еще не считаются, так сказать, единственно возможными. Есть другая точка зрения, что рано или поздно по пищевой цепочке эта химия достигнет и жителей вот этих вот стран, которые потребляют морепродукты из этого региона. То есть эта проблема надо решать. Но не надо забывать о том, что не только трофейное химическое оружие было затоплено. Советский Союз, кстати говоря, Соединенные Штаты Америки топили химическое оружие вот до момента начала переговоров о конвенции, ее подписания, а потом ратификации. Американцы топили в Атлантике и в Тихом океане. Советские, так сказать, военные топили их в Баренцевом море, в Белом море. Известно о затоплениях в Охотском и в Японском морях. И вот эти бомбы замедленного действия, это еще нам предстоит как-то думать об этой проблеме. Потому что вот предположим, что конвенция будет все-таки реализована, и такие конвенциальные вот эти 40 тысяч тонн российских и 32 тысячи тонн рано или поздно будут торжественно уничтожены, а вот что делать вот с этими огромными тысячами тонн, которые лежат в океанах, а в том числе еще и лежат, наверное, и в земле российской, вот это огромная проблема, решение, которое будет стоить существенно дороже тех 10 миллиардов, которые мы не можем найти на конвенциальное разоружение, и эту проблему нам еще предстоит очень-очень долго в новом веке решать.
Спасибо, Сергей Игоревич. И в заключение, Лев Александрович Федоров, вы эколог. С вашей точки зрения, каковы должны быть немедленные первые шаги России в деле уничтожения химического оружия? Я повторяю, уничтожать-то его придется.
Надо сначала разработать технологию уничтожения химического оружия, безопасную технологию, экологичную технологию. Второе – создать запасы защитной одежды для всего населения. Третье – создать приборы для обнаружения отравляющих веществ. Сейчас они в 1000 раз менее чувствительны, чем это требуется. И принять необходимый закон об уничтожении химического оружия, потому что население по нынешнему закону привязано к своему месту. Оно не имеет права на отселение за счет государства. Оно находится в крепостной зависимости. Вот 4 условия. После этого можно начинать.
Спасибо. И все эти условия являются весьма дорогостоящими. Быть может, действительно имеет смысл канализировать определенные суммы, которые пошли на уничтожение Чечни, на уничтожение химического оружия. Это в порядке постановки вопроса. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали, собравшись в нашей московской редакции, доктор химических наук, профессор Лев Федоров и академик, профессор Сергей Барановский. С ними была наш московский корреспондент Марина Катыс. Вел разговор из Праги Лев Ройтман. Всего хорошего.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Титан». История Джона Рокфеллера. Жизнь человека с исключительно скрытным характером. Настолько скрытным, что даже его школьный учитель сомневался, был ли юный Джон вообще теплокровным существом. С молодости Рокфеллер умел все держать в секрете, стремился к объединению усилий, интересовался всеми новыми технологиями и проявлял масштабность своей натуры. История создателя компании «Standard Oil». Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 17 февраля 2000 года.
волнах радио «Свобода» передача «Титан. История Джона Рокфеллера». Ведет передачу Марина Ефимова.
Нас было человек 20, местных независимых владельцев нефтеочистительных предприятий. Мы собрались в одном из наших офисов, где представители рокфеллеровского треста «South Improvement» убеждали нас включиться в их хитрую схему. Все говорили, кроме самого мистера Рокфеллера. Он молча покачивался в кресле качалки, прикрыв рукой лицо. Его ребята, ловко вешая нашим лапшу на уши, хитро поворачивая дело так, что если мы не объединимся с ними и не закроем доступ новым бизнесам, то вся индустрия пойдет псу под хвост. В конце концов, я разразился речью, явно враждебной этой идее. В середине моей речи мистер Рокфеллер вдруг остановился, отнял руку от лица и посмотрел на меня. «Поверьте, вы никогда не видели таких глаз. Они пронзили меня и просмотрели меня вдоль и поперек. Уже через минуту он знал, чего от меня ожидать. И я знал, что он знает». После этого он снова прикрыл глаза рукой и закачался в кресле.
Я поняла, что почувствовал этот безымянный автор конца XIX века, когда увидела обложку книги «Титан» новой биографии Джона Рокфеллера, только что выпущенной историком Роном Черноу. Сначала обращаешь внимание лишь на серебристые небоскребы компании Standard Oil, сфотографированные для обложки, и вдруг видишь, что над ними выступают из тумана глаза, прозрачные и внимательные, как у тигра. В биографии Рона Черного приведены слова учителя, маленького Джона Рокфеллера, в городе Кливленде, где он рос. Кто-то в учительской сказал: «Странный этот мальчик Рокфеллер, и ученик хороший, и послушный, но какой-то бесчувственный». И другой учитель ответил: «Я вообще не уверен, что он теплокровное существо». Однако вот что рассказывает историк из Рокфеллерского архива штата Нью-Йорк Кеннет Роуз.
Из всех воспоминаний и записок современников встают два совершенно разных Джона Рокфеллера. Один – делец. Коллеги описывают его как тихого, непроницаемого, хитроумного и чрезвычайно расчетливого человека. Секретность была одним из его важнейших деловых приемов. Никто никогда в точности не знал, что задумал Рокфеллер. Другое дело – семейная жизнь. Джон Рокфеллер женился на очень религиозной женщине, завел обширную семью, как предписывала церковь, и в конце концов стал главой огромного клана. Из писем его сыновей и дочерей мы узнаем, что он катался с детьми на коньках, после обеда играл с ними в разные настольные игры и вообще наслаждался семейной жизнью. Но в двери офиса с матовыми оконными стеклами в доме номер 26 по Бродвею входил совершенно другой человек. Там был иной мир. Мир бизнеса.
Отец Джона, Уильям Рокфеллер, был красавцем огромного роста, самозванным доктором, торгующим целебным эликсиром, и двоеженцем. Он был абсолютно марктвеновским персонажем, и сын стал его противоположностью. 16 лет от роду Джон Рокфеллер уже был бухгалтером, но непростым.
Как делопроизводитель и бухгалтер, Джон был чистым совершенством. Он все замечал, ничего не забывал и на службе никогда ни с кем не разговаривал.
24 лет от роду, после знакомства с инженером, открывшим эффективный способ очистки нефти, Джон Рокфеллер с двумя партнерами начал небольшое дело по очистке пенсильванской нефти вблизи городка Титусвилл. В те годы в нефтяной индустрии царила полная свобода. Сотни мелких предпринимателей занимались очисткой нефти кто во что гораст. Вот что пишет биограф Рокфеллера Дэвид Хоки.
Рокфеллер получил нефтяную индустрию в состоянии хаоса. Там конкуренция была дикой и действовал закон джунглей. И его рациональный ум не мог этого принять. Зачем бороться, когда гораздо выгоднее кооперироваться?
И в 1870 году, когда ему было 30 лет, Рокфеллер, объединив несколько нефтедобывающих и нефтеобрабатывающих бизнесов, создал новую фирму – Standard Oil, которая могла себе позволить вести дело на научной основе.
Рокфеллер был дельцом викторианской Америки, поставивший себе целью создать порядок из хаоса. Он мыслил крупными категориями.
Его первым революционным методом ведения бизнеса был кредит. Он брал в долг такие суммы, что его партнеры не спали по ночам от страха. Но именно эта стратегия помогала Рокфеллеру непрерывно вносить усовершенствования, которые, в свою очередь, непрерывно приносили прибыль. К тому же он мог действовать мгновенно, в то время как его более консервативные конкуренты еще только копили деньги. И он неутомимо охотился за новинками. Скажем, он первым заменил дорогостоящие деревянные бочки дешевыми металлическими баками, а потом и вагонами-цистернами. Еще об одном его преобразовании рассказывает экономист из института Кейта Питер Ван Дорен.
В те времена нефть перевозили в основном по железной дороге. Джон Рокфеллер финансировал и построил первую в стране сеть нефтепроводов. Это значительно понизило затраты на транспортировку нефти. В результате Рокфеллер стал получать гораздо больший доход, чем его конкуренты, вытеснял их с рынка. С точки зрения этих конкурентов и части политических деятелей, он стал монополистом.
Но вот что добавляет историк архива Кеннет Роуз.
Конечно, часть его сделок мы сейчас сочли бы незаконными, и иногда на грани дозволенного.
Что же это были за сделки? Находим главу о Рокфеллере в книге Чарльза Гейста «Монополии в Америке».
В 1871 году Рокфеллер и его партнер встретились в нью-йоркском отеле с представителями железных дорог Корнелиусом Вандербильтом и Джеймсом Гулдом и приватно договорились, что компания Standard Oil и еще три фирмы, неофициально объединившиеся с ней в Trust South Improvement, получат скидку на перевозку их нефти. Открыто такую сделку совершить было нельзя, ввиду того, что железные дороги являются по закону общенациональным достоянием, и все отправители грузов должны находиться в одинаковых условиях. Но все было сделано шито-крыто. Скажем, в сопроводительных документах фирмы Standard Oil говорилось, что в каждом вагоне находится по 80 баков с керосином, а на самом деле туда загружали 85.
В 1882 году Рокфеллер, нарушая Шорманс Акт, закон о монополиях, тайно, по общему сговору, объединил 14 фирм под одной крышей компании Standard Oil, которой официально стал руководить совет попечителей, владевших контрольным пакетом акций каждой из этих компаний. Благодаря этому и многим другим тактическим ходам к 1880 году Standard Oil владела 90% нефтяной индустрии Соединенных Штатов. Никто не мог разобраться в хитрых, специально запутанных и совершенно секретных манипуляциях Рокфеллера. Конечно, независимые владельцы нефтяных вышек и нефтяных компаний, которые или разорялись, или шли в вассалы к Standard Oil, подозревали, что дело нечисто, и пылали ненавистью к Рокфеллеру.
Он прекрасно понимал отчаяние и ярость владельцев мелких фирм, которых он разорил, но он считал это естественным следствием конкуренции. При этом Рокфеллер абсолютно не злорадствовал. Он всегда предоставлял этим владельцам справедливые условия сделки. Предлагал или идти на службу в его компанию, или продать дело. Причем предлагал платить на выбор или наличными, или акциями его компании Standard Oil. И те, кто согласился на акции, стали вполне обеспеченными людьми, поскольку эти акции постоянно росли в цене. А те, кто предпочел наличные, практически остались ни с чем и стали главными его критиками, обвиняя Рокфеллера в том, что он скупал их собственность за гроши. Сам Рокфеллер был убежден, что он со всеми обошелся справедливо. Кроме того, он искренне считал, что создание Standard Oil оправдывает все жертвы, потому что для него в этой фирме был религиозный смысл.
На волнах радио «Свобода» передача «Титан. История Джона Рокфеллера». Ведет передачу Марина Ефимова.
В 70-х годах 19 века в городке Титусвилл, Пенсильвании, который особенно пострадал от Standard Oil, жила девочка Ида Тарбл, дочь одного из тех независимых бизнесменов, кто безуспешно сопротивлялся спруту, как они прозвали Standard Oil. Весь город разделился на тех, кто боролся, и тех, кто сдавался. И для подростка в Титусвилле человек, продавшийся Рокфеллеру, казался презрением последнего преступника. Через несколько лет Ида Тарбл окончила университет, стала редактором одного из самых уважаемых американских журналов «McClure's Magazine», сотрудницей и приятельницей Марка Твена. И потихоньку, не без помощи связи Марка Твена, начала расследование закрытых, но все же документированных операций империи Рокфеллера. Отец умолял ее бросить опасную затею. Но в некотором смысле Ида Тарбл походила на Рокфеллера. Она тоже была крестоносцем. Только ее святынями были свободная честная конкуренция и демократия. В процессе расследования у Иды было одно преимущество перед Джоном Рокфеллером. Она им интересовалась, а он ее нет.
И напрасно. В 1887 году один из молодых менеджеров Рокфеллера написал ему тревожное письмо. Оно приводится в книге «Титан».
Мы достигли успеха, которому нет равных в коммерческой истории. Наша фирма известна во всем мире, но нашей репутации не позавидуешь.
Везде нас поминают как хитроумных обманщиков и бессердечных гонителей. Если карикатуристы в таблоидах хотят персонифицировать зло, то они называют его именем Standard Oil. Вы знаете, что нас прозвали Спрутом? Мистер Рокфеллер, справедливо или нет, но мы у слишком многих американцев вызываем презрение.
Однако мистер Рокфеллер не поверил своему менеджеру. Что о нем может писать пресса? Он не общественный деятель, не политик. Он живет частной жизнью, самой тихой, какую только можно вообразить. И он не верил до тех пор, пока в журнале «McClure's Magazine» не появились статьи Иды Тарбл. Поначалу их планировалось три, но после первой в журнал пришло столько писем, что серия разрослась до 17. Реакция публики была невообразимой. Как пишет Рон Черноу, в несколько дней самый скрытный, самый частный человек в Америке стал самым известным и самым ненавидимым.
Нет сомнения, что Идой Тарбл руководили личные эмоции, поскольку ее семья пострадала от Рокфеллера. Но надо сказать, что все расследование дела о Standard Oil она провела блестяще и, на удивление, точно. От всей этой публичной критики и поношений у Рокфеллера началось тяжелое нервное заболевание. У него выпали все волосы на теле, даже брови и ресницы. Критика так на него подействовала, что он решил отойти от ежедневной деловой активности и остаться только владельцем акций. Рокфеллер был страшно обижен и удручен всем происходящим. Он думал, что все видят его добрые намерения и ту пользу, которую он принес промышленности, а оказалось, что множество людей его ненавидят. Я думаю, что это потрясло его гораздо глубже, чем вся история со Standard Oil. Кстати, еще одна вещь ужасно потрясла Рокфеллера – то, что многие его сотрудники, как позже выяснилось, помогали Иде Тарбл в ее расследовании.
Это особенно поразило Рокфеллера, потому что сам он был из тех бизнесменов старого толка, для кого деловая сделка, даже совершенная на словах и скрепленная лишь рукопожатием, была священной. Он никогда не нарушал слова и никогда не предавал своих партнеров. Он неукоснительно выполнял все обязательства и хранил все секреты. В каком-то смысле Рокфеллер был человеком чести. Дэвид Хоки в своей биографии Рокфеллера пишет.
Рокфеллер даже и не заметил, что в высоком стремлении к процветанию индустрии он попирал конституционные права других людей, не таких дальновидных, не просветленных высокой идеей. Тот, кто думает, что Рокфеллер был одержим идеей богатства, упускает главное в характере этого человека. Он заботился только о своем детище, о гениально налаженной машине Standard Oil. За свою деятельность он надеялся не только миллиарды получить, но заслужить бессмертие, как поэты, ученые, как государственные деятели. И именно ради этого он подкупал политиков и чиновников, обманывал власти и публику созданием фиктивных компаний, заключал незаконные сделки. И именно ради этого он пожертвовал миллионы долларов на Баптистскую церковь, на Чикагский университет, на Раковый институт в Нью-Йорке.
Между тем, подготовленное Идой Тарбл общественное мнение позволило президенту Теодору Рузвельту, считавшему монополии неконституционными и опасными для демократии, начать дело против Standard Oil. И в 1911 году состоялся суд. Рассказывает историк американского права, профессор Колумбийского университета Эбен Моглен.
Эта история вызвала в свое время много споров. Правительство опасалось, что столь мощная нефтяная компания, контролируемая одним человеком, способна бросить вызов политической власти государства. А в обществе были опасения, что в этой борьбе само правительство может получить слишком много власти, особенно в экономике, что не соответствовало традициям Америки. Российской аудитории не надо объяснять, что нефтяная и газовая промышленность могут оказывать очень большое влияние на правительство. И может наступить момент, когда либо государство контролирует нефтегазовые компании, либо нефтегазовые компании контролируют государство. Either the government will control those
industries, or the industries will control the state. Профессор Моглен, а насколько было готово к такому судебному процессу американское законодательство того времени?
С одной стороны, законодательство не было готово. Тогда в штате Министерства юстиции работало всего 14 юристов. С другой стороны, сами антитрестовские законы уже существовали. Правда, среди юристов были разночтения в толковании закона. Когда в дело вмешался Верховный суд, то оказалось, что обычный закон и обычное судебное разбирательство способно справиться и с олигархом, и что в этой стране никакие олигархи не освобождены от закона. Это самый главный урок той истории.
Дело, тем не менее, и до сих пор остается спорным. Об этом экономист из института Кейта Питер Ван Дорен.
Есть специалисты, которые считают, что большинство решений были неверными. Я тоже так полагаю. Недавно, многие десятилетия спустя, после раздела Standard Oil, бывшие части этой компании, Mobil и Exxon, снова объединились, и никто против этого не возражал. Standard Oil была эффективной компанией, которая действовала не во вред потребителям. Это дело было похоже на проходящий сейчас процесс против компании Microsoft. Многие специалисты полагают, что антитрестовские процессы возникают в основном не из-за жалоб потребителей, а по причине разногласий между различными компаниями. Продукция Standard Oil и Microsoft дешевле, чем у их конкурентов, и потребителям это выгодно. Антитрестовские законы очень нечетко сформулированы. Я не против этих законов, когда монополия начинает повышать цены, используя свое доминирующее положение на рынке. Но Министерство юстиции должно проявлять большую осмотрительность, когда и как их применять.
Профессор Моглин, по вашему мнению, опасны ли сейчас монополии в Соединенных Штатах?
Посмотрите, что происходит у нас в Соединенных Штатах этой зимой. Зима выдалась холодной, и цены на отопительную нефть выросли вдвое. Люди по всей стране требуют принятия политических решений, чтобы снизить цены на отопление. А жители Калифорнии подали в суд на две нефтяные компании, обвиняя их в том, что они монополизировали калифорнийский рынок и манипулируют ценами на бензин. Когда мы говорим о фармацевтических компаниях или нефтяных, от которых зависит наша повседневная жизнь, или о продовольственных, или о производителях зерна и так далее, то здесь от свободной и честной конкуренции непосредственно зависят и наши политические, и наши экономические цели. Абсолютная истина состоит в том, что монополии или олигополии поднимают по своему усмотрению цены и забирают себе часть благосостояния общества. Опасно и то, что некоторые из этих суперкомпаний тесно связаны с правительством и покупают защиту своих привилегий. Если количество конкурирующих компаний снижается до всего нескольких, то каждая из них стремится перетянуть правительство на свою сторону. Вместо того, чтобы конкурировать с соперниками, выпуская более качественную продукцию по более низкой цене.
По решению суда 1911 года компания Standard Oil была разделена на 30 самостоятельных компаний. Финансово Джон Рокфеллер от этого только выиграл, потому что стал держателем акций 30 компаний, которые росли в цене все последующие десятилетия. Дело в том, что это было десятилетие расцвета автомобильной промышленности. И хотя потребление керосина в Америке в это время резко упало, зато потребление бензина подскочило до небес. Рокфеллер стал первым в мире миллиардером, и из этих денег он и потом его старший сын Джон Рокфеллер-младший отдали на благотворительные цели 530 миллионов долларов.
Джон Рокфеллер – образец американского олигарха того времени, а Standard Oil – образец организации, которую стремится создать каждый олигарх.
Standard Oil was a good example of the kind of organization that those oligarchs built.
Рокфеллер не был отправлен в тюрьму. Он даже не потерял своих денег и до конца своих дней верил, что на него снизошла Божья благодать, что он хороший человек, и поэтому Бог сделал его богатым. Дети Джона Рокфеллера, его внуки и правнуки наследовали огромные деньги и становились каждый в свое время весьма влиятельными людьми. Но империя, созданная Рокфеллером старшим и ставшая моделью олигархии в американской экономике, умерла вместе с ним.
But the organization that he made and that model of oligarchy in the United States economy perished with him.
На волнах радио «Свобода» передача «Титан. История Джона Рокфеллера». Ведет передачу Марина Ефимова. Дом 26 по Бродвею в наши дни ничем не знаменит. Но именно в нем всю последнюю четверть XIX века находилась штаб-квартира Джона Рокфеллера. Во время суда именно этот дом попал во все газетные заголовки. «Обитатель Бродвея 26 под судом», «Белый дом против дома номер 26 по Бродвею» и так далее. Перед зданием проходили демонстрации, завязывались драки, дежурили конные полицейские и толпились репортеры. Сегодня там, кажется, только один репортер – Рая Вайль.
Здание бывшей Standard Oil Company находится в самой нижней точке Бродвея, на берегу Гудзона, рядом с Уолл-стрит. Расположенные полукругом, они замыкают финансовый район Нью-Йорка. Не случайно именно здесь установили огромного бронзового быка – символ биржи, рынка, капитала. Один из моих собеседников сказал, что этот бык напоминает ему самого Рокфеллера. Джон Рокфеллер-старший знал секрет того, как делать деньги, говорит 32-летний Арт Крюгер. Еще будучи подростком, он одалживал их своим друзьям под проценты. Первую половину жизни собирал, а потом начал их раздавать. Точно так же поступит и Билл Гейтс, считает мой собеседник. И я, когда разбогатею, как они, буду помогать людям. Группа туристов из штата Огайо остановилась сфотографироваться у бронзового быка. Двое мальчишек обхватили рога, а папаша снимает. Я думала, они пришли посмотреть на известный дом, но оказалось, что семейство про него ничего не слышало. Что мы знаем о Рокфеллере, переспрашивает меня 52-летний Майкл Торнер. Он был нефтяной барон, а как человек был злой, бесчувственный. Его совесть, наверное, мучила за то, что он стольких конкурентов погубил. Потому и отдавал так много на благотворительные нужды. На Бродвее 26 сейчас находятся финансовые учреждения. Прислонившись к массивным деревянным дверям бывшей Standard Oil Company, молодой упитанный брокер раскуривает сигару. Я не знал, чем этот дом знаменит. Я только переехал из Калифорнии, улыбается 27-летний Том Моррисон. А Рокфеллер для меня всегда ассоциировался только с одним – с деньгами.
В каком-то смысле Джон Рокфеллер достиг бессмертия. Его имя знают все. Оно даже вошло в фольклор, правда, только одной фразой. До него говорили «богат как крёз», а после него стали говорить «богат как Рокфеллер». На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Титан. История Джона Рокфеллера». В программе участвовали Рая Вайль, Ян Рунов и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шары.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get гетто, 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 мами!
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе к способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Прошлое». Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».